Говорит радио «Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и сегодня в программе. В Киеве не прекращаются столкновения между демонстрантами и отрядами спецподразделений. Прокурор потребовал от 5 до 6 лет колонии фигурантам болотного дела. И в Швейцарии проходят переговоры по урегулированию в Сирии. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». И начнем нашу программу с последних новостей из Киева, где, как сообщается, спецназ взял под контроль улицу Грушевского, оттеснив антиправительственных манифестантов. Улица Грушевского стала своеобразной границей между правительственным кварталом и Майданом. Оппозиция же призывает своих сторонников собраться на площади Независимости, отмеченная... Намеченное ранее шествие по случаю Дня Соборности и Свободы Украины отменено. Подразделения спецназа концентрируются на Европейской площади, расположенной примерно в километре от Майдана. Известно, что застрелены по меньшей мере 2 демонстрантов, участвовавших в столкновениях на улице Грушевского. Еще один скончался накануне от полученных травм в больнице. На линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Арслан. День Соборности Украины перерос действительно в кровавое столкновение. Число пострадавших к этому времени исчисляется уже сотнями, как минимум действительно 3 погибших. И появляется все больше подтверждений, что в протестующих на улице Грушевского у 2 протестующих стреляли именно снайперы. На теле погибшего Сергея Негояна, активиста Евромайдана, он погиб утром, и после этого, собственно, началась активизация протестов, активизация столкновений на улице Грушевского. Так вот, на его теле обнаружены 4 раны от огнестрельного оружия, одна из которых от пули снайперского калибра. Об этом сообщила Радио Свобода общественный активист Татьяна Монтян. Она несколько минут разговаривала с афганцами, которые на Майдане осматривали тело погибшего Сергея Негояна. Ну а на улице Грушевского продолжается довольно такая активизация действий. Недавно здесь появился бронетранспортер, он расчистил баррикады, и время от времени здесь «Беркут» идет в атаке на демонстрантов, и отсюда выносят очень много раненых. Ну а тем временем на Майдане продолжается сейчас митинг оппозиции, собирается очень много людей. Вот недавно здесь выступил один из лидеров оппозиции, бывший глава Министерства внутренних дел Юрий Луценко.
А сейчас, после его выступления, поют патриотические песни. Мы как раз можем услышать, и выступают другие ораторы, которые выходят на трибуну. И как раз у нас есть возможность на нашем сайте по адресу www.svoboda.org идет ретрансляция украинского телеканала «Эспрессо ТВ», который показывает события на улице Грушевского и то, что происходит на Майдане. Мы можем послушать, что говорят выступающие.
Убили 4-ту людину. 4-та смерть на руках Януковича, якщо ти мене чуєш. Якщо ти мене бачиш, диктатор, ця кров на твоїх руках. Ти будеш за це відповідати. Ця злочинна банда, яка сьогодні захопила країну. Вони вбивають наших дітей, наших молодих хлопців і дівчат. Отак вони тримаються за владу. Вони готові йти по трупах. Українці, хто ще не на Майдані, хто ще думає, що відсидиться вдома, що прийде в 15-му році і вибере свого єдиного опозиційного кандидата в президенти. Ніякого єдиного оппозиционного кандидата.
Ну вот такие настроения царят на Майдане. Наверное, эти слова не нуждаются в переводе. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Так что же говорил лидер оппозиции, сейчас выступая на Майдане?
Да, Руслан, только что мы слышали Олега Ляшко, депутата, внефракционного депутата Верховной Рады. Вот он сказал о 4-м уже застреленном. Такая информация появилась буквально 20 минут назад, но затем ее отозвали, и по-прежнему сейчас, вот я вижу на сайтах, утверждается о 3 погибших. Действительно, перед ним выступал лидер оппозиции, бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Накануне он входил в состав рабочей группы по переговорам с властью. И вот, как сказал на Майдане Луценко, еще вчера вечером, примерно в 23 часа, он был уверен, что Янукович пойдет на значительные уступки Майдану. Он это пообещал, даже отправить в отставку правительство и, собственно, главного милиционера Захарченко, которого многие обвиняют в том, что он именно инициировал первую расправу над студентами 30 ноября прошлого года. Так вот, по словам Луценко, Янукович, очевидно, в последний момент передумал, отказался от этого сценария и пошел по сценарию, навязанному Кремлем Владимиром Путиным за полученные от него 15 миллиардов долларов. Юрий Луценко предложил такой план оппозиции, что сейчас немедленно должна собраться Народная Рада. Это альтернатива Верховной Раде. В нее должны войти оппозиционные депутаты. И они должны объявить вне закона, в частности, правящую партию регионов и коммунистов. И единым предметом для переговоров с Виктором Януковичем, как сказал Луценко, должна быть отставка Виктора Януковича. Арслан, ну буквально вот в эти минуты сейчас проходят переговоры 3 лидеров оппозиции с Януковичем. Он накануне выступил сам с такой инициативой, позвал к себе. И сейчас у него в кабинете находятся Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тернебок. И они проводят с ним переговоры. Какие требования они выдвигают, пока неизвестно. И, очевидно, об этом уже мы узнаем через несколько часов или через полчаса даже.
Да, Владимир, мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит сейчас на улице Грушевского, но кадры, которые передает Эспрессо ТВ, они больше напоминают кадры из какого-то документального фильма времен Второй мировой войны. Все в дыму, в огне, горят покрышки, от которых огромное количество вот этого черного едкого дыма, все покрыто вот этой сажей. По площади, по улице двигается бронетранспортер, который пытается расчистить эту территорию от самодельных баррикад. Не видно протестующих, но, видимо, они разошлись. Или все-таки там остаются люди на улице Грушевского. Ну, как много их, как вы можете оценить? И кто это преимущественно? Это зеваки, это какие-то активисты, боевики? Кто эти люди?
Эти люди с Майдана. Там есть очень много представителей так называемого правого сектора. Вот сейчас они сосредоточены возле Национальной библиотеки. Вот что примечательно, власти в ответ на сообщение о том, что были расстреляны 2 активистов, Генеральная прокуратура, в частности, сделала заявление и утверждает, что действительно было расстреляно 2 человека, но их нашли сотрудники правоохранительных органов вот в рядом расположенной Национальной библиотеке. Якобы они не были расстреляны непосредственно вот здесь на улице. Действительно, здесь достаточно много людей, и они подходят с Майдана, и на Майдан приходят, и сюда, и здесь очень много людей самого разного возраста, и студентов, и женщин. И на Майдане, выступая лидеры оппозиции, призвали покинуть площадь женщин и детей, поскольку есть опасения, что в ближайшее время, может быть, если не удастся договориться с Януковичем, то все же вероятность спецоперации, спецназа и разгона, расчистки Майдана существует такой сценарий, существует такая вероятность.
Да, давайте все-таки обозначим, что сейчас оттеснили протестующих с одной из улиц. Это улица Грушевского, как своеобразная граница между правительственным кварталом и Майданом. На Майдане же пока все спокойно. И проходит митинг. Вот сейчас мы видим, по видеотрансляции выступает священнослужитель. Можем даже послушать, что он говорит. Если нужно, Владимир, я вас попрошу прокомментировать эти слова.
Батьків і братів, через руки наших священників, жертвуємо тобі.
Ну, совершенно очевидно, что идет молебен, а возможно, даже панихида по убиенным. Такое количество священнослужителей на Майдане, с чем оно связано? Это Владимир Вахненко, я к вам обращаюсь. Означает ли, что церковь поддерживает?
Я хочу сказать, что представители церкви, разделена церковь, у нас есть и Московский патриархат, и Киевский патриархат, нет единой православной церкви. Так вот, и представители и той, и другой церкви осудили это насилие, и вот они стояли, я так понимаю, утром здесь были представители и Московского патриархата, и Киевского патриархата, и призывали ОМОН, призывали Беркут не стрелять в людей, и вот сейчас достаточно много представителей духовенства на Майдане. Мы слышим сейчас выступление одного из представителей духовенства.
В Твиттере, который распространяется от имени Евромайдана, сегодня днем появилось тревожное сообщение с призывом ко всем украинцам, киевлянам, у которых есть огнестрельное оружие, но в первую очередь, наверное, имеется в виду охотничье оружие, собраться на Майдане. Не говорит ли это о том, что противостояние теперь уже может перерасти в новую фазу? Насколько серьезны такие опасения?
Да, Руслан, насколько я помню, было выступление недавно по телевизору, и один из представителей оппозиции сказал, что официально зарегистрировано очень большое число оружия у киевлян, непосредственно и вероятность вооруженного конфликта есть такая вероятность. И вот к 6 часам по Киеву, к вечеру, Майдан собирают мужчин, оппозиция просит не приходить женщин и опасаются, я повторюсь, что возможен силовой разгон Майдана. Здесь укрепляют баррикады, окружают, время от времени здесь возникают какие-то потасовки. Даже вот когда сейчас, когда проходит этот митинг, и с трибуны звучат такие заявления, что здесь есть провокаторы, поэтому нужно их нейтрализовывать.
Ну вот чисто субъективно, сравнивая количество людей, которые находились на улице Грушевского, и то огромное количество людей, которые сейчас продолжают оставаться на Майдане, а кадры с улицы Грушевского, они просто поражают своим сюрреализмом своим. Трудно представить, что мирный, красивый город Киев может вот превратиться в такое. Но наверняка, что если пойдет штурман Беркут на Майдан, там не обойдется без пострадавших. Какие вот прогнозы по этому поводу кто-то высказывает?
Руслан, я думаю, повторю, что все зависит от переговоров, которые в это время происходят в президентской администрации Януковича с лидерами оппозиции, и от их итогов уже можно будет сказать, как могут будет развиваться события. Вот пойдет ли далее Янукович по силовому сценарию, или все же на этом остановится, и будет выведен спецназ из центра Киева, и это противостояние прекратится. Но как будут развиваться события, очень трудно сказать, поскольку теперь действия украинской власти поддаются очень плохо какой-то логике, какому-то логическому объяснению.
Да, спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода, передавал из Киева. И к российской внутриполитической жизни. Партия РПР «Парнас» проводит консультации с целью преодоления противоречий наметившегося внутрипартийного раскола. Лидеры демократической партии понимают, что речь идет о поисках решения, которое позволит сохранить организацию. Подробнее на эту тему моя коллега Елена Поляковская.
Противоречия внутри партии РПР «Парнас» стали очевидны, когда накануне Нового года 9 членов политсовета бывшей республиканской партии Владимира Рыжкова обнародовали письмо о кризисе в партии. В письме, в частности, говорится, что, не занимаясь поиском ярких лидеров, партия стала использоваться как технический инструмент для выдвижения кандидатов, не имеющих никакого отношения к партии. Летом этого года двое сопредседателей РПР «Парнас» Борис Немцов и Михаил Касьянов поддержали выдвижение кандидатуры Алексея Навального на выборах мэра Москвы, в то время как еще один сопредседатель Владимир Рыжков выступил против. Тем не менее, по словам Бориса Немцова, не это стало причиной внутрипартийного раскола и, по большому счету, крупномасштабных идеологических разногласий между лидерами партии нет.
У нас демократическая партия, у нас действительно решение, часть поддерживали его, мы, например, с Касьяновым поддерживали Навального, Рыжков не поддерживал, но это никакая не драма. Я считаю, что тут очень много личного, каких-то там, может быть, взаимной критики, упреков, обид и так далее. далее и тому подобное, это важную роль играет. Важную роль играет и один момент. Партия должна остаться независимой, она ни в коем случае не должна превратиться в халуйствующую кремлевскую структуру. И самое главное, что партия должна остаться демократической, ни у кого не должно быть контроля. Вот эти вот две позиции мы отстаиваем. Я надеюсь, нам удастся их отстоять. Я не вижу никаких крупномасштабных идеологических разногласий между нами, в первую очередь между сопредседателями. Скорее, они носят такой, я бы сказал, стилистическо-эмоциональный характер, эти самые разногласия. Да? Их вообще практически нет. Поэтому я думаю, что у нас есть все возможности при наличии доброй воли со всех сторон найти решение и единственную партию сохранить.
В интервью «Радио Свобода» Борис Немцов сказал, что и он, и Михаил Касьянов, и Владимир Рыжков понимают последствия внутрипартийного кризиса и прикладывают усилия для его преодоления.
Позиция и моя, и Михаила Михайловича Касьянова, она абсолютно однозначна. Мы категорически против раскола. Мы считаем, что это несет ущерб всем, и гражданским активистам, и гражданскому обществу, и демократии. Мы действительно единственная независимая в стране партия, зарегистрированная по решению Европейского суда. Это огромный будет ущерб, в том числе и для Владимира Александровича Рыжкова. Для всех это будет гигантский ущерб. Значит, мы провели очередной раунд нашей дискуссии, в которой приняли участие все три сопредседателя, Касьянов, и Рыжков и я. Честно сказать, я был крайне неприятно удивлен информацией о том, что ряд активистов, 9 человек, которые, ну, так скажем так, сторонники Рыжкова, обратились уже в Минюст и зарегистрировали оргкомитет новой партии. Мы считаем, что это крайне вредные для партии раскольнические действия. И несмотря на то, что это минюстовская вот регистрация уже существует, тем не менее, мы продолжаем консультации и надеемся на то, что все-таки нам удастся ценой поиска решения и компромисса партию сохранить.
А каково отношение Рыжкова к действиям его сторонников?
Ну, естественно, он поддерживает действия своих сторонников. Как он может не поддерживать действия своего помощника, который, собственно, является председателем оргкомитета? Это смешно. Вот. Другое дело, что он лично в этом во всем не участвует. Но, конечно, я думаю, что его мнение для этих людей, оно крайне важно. Я считаю, что вот это обращение в Минюст наносит нам огромный вред.
Раскол в РПР «Парнас» вызывает некоторую тревогу у избирателей, желающих отдать свои голоса демократическим кандидатам на предстоящих осенью выборах. В частности, в сентябре москвичи будут выбирать депутатов городской думы. Политолог, глава Межрегиональной ассоциации избирателей Андрей Бузин не видит поводов излишне драматизировать ситуацию в РПР «Парнас». Он считает, что в выдвижении единых кандидатов руководители партии смогут прийти к согласию.
Я полагаю, что особой трагедии в этом нету, потому что раскол он и так существует. Разнообразные мнения существуют, это совершенно естественно. На начальном этапе зарождения партийной системы. Я думаю, что если этот раскол произойдет, то два осколка, они будут с собой, тем не менее, между собой, тем не менее, договариваться. Я почти уверен, что Рыжковская часть все-таки не станет спойлером, так спойлеров у нас очень много. Особенно можно говорить о богдановских партиях. А рыжковская часть, она вполне конструктивная. Там разногласия по тактическим вопросам. Так что я думаю, что ничего страшного в этом нет. И перспективы не ухудшатся, потому что я думаю, что эти две части сумеют между собой договориться о каких-то единых кандидатах.
Представители региональных отделений, поддерживающие Владимира Рыжкова, надеются на то, что продолжающиеся консультации лидеров РПР «Парнас» приведут к желаемому результату, и сопредседателям партии удастся договориться. В случае, если противоречия не удастся преодолеть, сторонники Рыжкова готовы к отделению. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На процессе по болотному делу сегодня начались прения сторон. Выступил прокурор. Он потребовал приговорить обвиняемых к срокам от 5 до 6 лет. В суде сегодня побывала моя коллега Наталья Джинпаладова. Сейчас она рядом со мной в студии «Радио Свобода». Наташа, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Прокуроры в ходе сегодняшних прений заявили, что считают вину всех 8 подсудимых доказанной. По их мнению, это подтверждают просмотренные в суде многочисленные видеозаписи и допросы нескольких десятков свидетелей, потерпевших из числа сотрудников полиции. Представители гособвинения назвали доводы защиты несостоятельными и даже несколько раз звучали такие характеристики, как не выдерживающими никакой критики. И в частности, по мнению прокуратуры, ссылки адвокатов на то, что полиция 6 мая 2012 года нарушила договоренности с организаторами и как-то изменила порядок и расстановку оцепления в тот день. Я напомню, это один из основных доводов адвокатов и многих правозащитников о том, что та акция была провокацией со стороны властей. Так вот, прокуратура попросила эти доводы также считать несостоятельными и несколько раз озвучили они позицию, прокуроры говорили о своей позиции, о том, что после исследования доказательств не должно у суда не остаться никаких сомнений и в том, что события на Болотной площади были массовыми беспорядками. Показания к показаниям подсудимых, которые они давали на прошлой неделе, где они поясняли свою позицию, прокуроры просили отнестись критически, поскольку никто из подсудимых не признал вину, и прокуроры считают, что таким образом, давая такие показания, обвиняемые пытаются уйти от уголовной ответственности. В итоге прокуратура попросила суд принять во внимание, что все 8 фигурантов дела ранее не судимы, но при этом учесть общественную опасность массовых беспорядков, также учесть то, что у двух подсудимых Сергея Кривого и Ярослава Белоусова на иждивении находятся малолетние дети, и, соответственно, приговорить подсудимых к срокам от 5 до 6 лет тюрьмы. В частности, вот срок в 6 лет запрошен для Сергея Кривого и Александры Духаниной. Срок в 5 лет прокуроры попросили для Ярослава Белоусова, а остальным подсудимым это Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Алексей Полихович и Артем Савелов. Представители прокуратуры попросили назначить им 5,5 лет лишения свободы. Вот как один из адвокатов, участвующих в болотном деле, Дмитрий Аграновский, прокомментировал сегодняшние прения и позицию прокуроров.
Даже если бы признать их виновными, наказание совершенно неадекватно тому, что предложено. Посмотрим, что в результате даст суд. Еще все-таки и наши прения, еще и нам есть что сказать. Но я примерно чего-то такого от прокуратуры ожидал, я не удивлен. Но, как говорится, еще не вечер. Здесь по этому делу еще очень можно много что сказать. Я точно могу сказать, что здесь будут проблемы всякого юридического характера и с приговором, и с Европейским судом. То есть здесь все непросто. Ну, например, решением Европейского суда будет признано, что наши подзащитные сидели незаконно. Это явно вступит в противоречие с приговором в виде лишения свободы. Прокуратура, она сделала то, что и должна была сделать. Просто не понимаю, из чего они исходят, чисто логически. Потому что всем очевидно, что это наказание совершенно неадекватно личностям наших подзащитных и совершенно неадекватно предъявленным им обвинениям. Ничего, кроме проблем, вот этот приговор не создаст. Зачем это нужно? Зачем нужно здесь проявлять, на мой взгляд, просто антигосударственный подход?
Это было мнение адвоката Дмитрия Аграновского. А вот что в интервью «Радио Свобода» сказал отец одного из подсудимых, отец Артема Савелова, Виктор.
Сроки, как будто бы они уголовники, ни за что. Все липовое. Обвинение, значит, в лице прокуратуры зачитывало то, что чего нет вообще. Ни капли не учитывало те высказывания, те документы, которые предъявляла защита. Просто прокуратура должна, значит, отрабатывать свой хлеб и запугать общество, чтобы общество боялось выходить, говорить, хлопать в ладоши, тогда вас не заберут.
А как вы считаете, судья станет на позицию прокуроров и действительно будут такие сроки?
Судья показала, что когда доводы, действительно, которые против обвинения, она почему-то их своими различными приемами, она их отметает и все. И просто нет, и не слушает их. Ну, судья на госслужбе находится, ей сказали делать так, она и делает. Она все сделает, чтобы оправдать доверие, которое ей на нее возлагают высшие органы. Потом она на год уйдет на какую-нибудь второстепенную работу, спокойно все уляжется, она будет опять почетной судьей. Никто не вспомнит, что было болотное дело.
Говорил Виктор Савелов, отец одного из подсудимого по болотному делу. В зал суда сегодня смогли пройти немногие активисты. Вообще к зданию пришло довольно много людей, наверное, около 70-80 человек. Но в само здание не пропускали даже пишущую прессу, говорили даже аккредитованную пишущую прессу, хотя аккредитация в этом случае никогда раньше не требовалась. В зал суда пустили только родственников, и все люди, которые пришли сегодня следить за прениями на болотном процессе, были вынуждены смотреть трансляцию из зала суда в холле Замоскворецкого суда. Сегодня там были и бывшие подсудимые по этому делу, которых отпустили по амнистии. Это и Леонид Ковязин, и Николай Кавказский, и Владимир Акименков. Акименков даже возмущены такой ситуацией и систематическим, по его словам, нарушением прав граждан. Подал сегодня заявление в правоохранительные органы. А вот что он сказал по поводу позиции прокуратуры.
Что касается запрошенных сегодня сроков, сроков совершенно чудовищных, позиция государственного обвинения ярко иллюстрирует всю ложь этого тезиса, появившегося в конце прошлого года, о том, что якобы в России наступает оттепель. То есть, несмотря на то, что было амнистировано несколько политзаключенных, а нам нужно понимать, что их не 70 человек при всем уважении к списку мемориала, и даже не несколько сотен, а гораздо больше. То есть, несмотря на то, что власть выпустила нескольких заложников, она, во-первых, провалила всеобщую амнистию, сделав ее фарсом, а во-вторых, государство собирается показательно осудить фигурантов болотного процесса. Преступления частного обвинения, в частности, побои и даже легкий вред здоровью, если они нанесены в реальности не по мотивам ненависти, они караются максимум тремя месяцами арестного дома. Однако здесь людям, кто-то из них оборонялся, кто-то нет. Людям, которые не нанесли не то что телесных повреждений, а даже побоев, людей хотят упечь на 5-5,5-6 лет за то, что они отняли дубинку у полицейского, который сбивал человека по голове дубинкой, за то, что они прикоснулись к руке полицейского, влачившего и бившего демонстранта. То есть это даже не побои. Люди обороняли жизнь, защищали здоровье, отстаивали честь себя и окружающих. Независимо от того, успеет ли власть, судья, представитель судебной власти, вынести свое решение до так называемой Олимпиады, или же это решение попадет на начало Олимпиады, я ожидаю жесткого решения. На мой взгляд, максимум может брать по полгода, год, то есть дать немного меньше, чем просит прокурор.
Говорил Владимир Акименков. Он также призвал активистов выходить на мирные акции протеста в день приговора и также приходить в суд, поддерживать подсудимых. И следующее заседание в Замоскворецком суде состоится в понедельник, 27 января. Продолжится прения сторон.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова о болотном деле. Говорит Радио Свобода в эфире. Время свободы. У микрофона Арслан Саидов. Продолжу после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве застрелены двое демонстрантов, участвовавших в столкновениях на улице Грушевского. Еще один скончался накануне от полученных травм в больнице. В Генпрокуратуре Украины подтвердили гибель на улице Грушевского двух людей от огнестрельных ранений. Утверждают, что их тела нашли сотрудники правоохранительных органов в помещении, расположенном рядом с местом конфликта, в библиотеке Национальной академии наук. Оппозиция возлагает ответственность за убийство на правительственные силы, а власти утверждают, что у спецназа в районе противостояния нет оружия. Утром в среду стало известно, что в районе столкновения у киевского стадиона «Динамо» был застрелен 20-летний активист Евромайдана из Днепропетровска Сергей Нигаян. По словам очевидцев, стрельбу вел снайпер с шестого этажа одного из соседних домов. В ответ на смерть Нигаяна протестующие начали готовиться к нападению на милицейский спецназ. Однако бойцы «Беркута» начали атаку раньше. Гособвинение попросило приговорить 8 участников болотного дела к срокам от 5 до 6 лет колонии. Для Сергея Кривого и Александры Духаниной прокурор потребовал 6 лет лишения свободы. Для Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Артема Савелова и Алексея Полиховича 5,5 лет, а для Ярослава Белоусова 5 лет лишения свободы. Вину обвиняемых прокуратура считает доказанной. Прокурор отменил необходимость учесть смягчающие обстоятельства в отношении некоторых обвиняемых. У Белоусова несовершеннолетний сын, а у Крива 2 детей на иждивении. Следственное управление по Краснодарскому краю обнаружило в высказываниях губернатора Краснодарского края Александра Ткачева публичные призывы к экстремистской деятельности. Как сообщается на сайте партии «Яблоко», Следственный комитет России начал проверку заявлений Ткачева лишь после того, как лидер этой партии Сергей Митрохин передал президенту России Владимиру Путину обращение, направленное 1,5 года назад главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы». В Швейцарии сегодня начинаются переговоры по урегулированию в Сирии. Рамочное соглашение главы внешнеполитических ведомств США и России одобрили в середине 2012 года на встрече в Женеве. И только сейчас, после продолжительной задержки, стороны приступают к работе над тем, как конкретно реализовать соглашение 1,5-годичной давности. Диалог будет проходить на форуме, получившем название «Женева-2». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Ответить на вопрос о «Женеве-2» мы попросили аналитика Института изучения ближневосточной политики Дэвида Поллока. Вначале краткий экскурс в историю. Каковы были итоги «Женевы-1»? Хочу сразу оговориться, что «Женева-1» — это не переговоры, это декларация общих принципов политического урегулирования конфликта в Сирии, выработанная Хиллари Клинтон и Сергеем Лавровым в июне 2012 года. До самого последнего времени никаких видимых дипломатических последствий она не имела. В принципе, эта декларация могла бы быть полезна, если бы стороны потрудились устранить совсем уж явные расхождения в толковании ее ключевых положений. Но этого не произошло. Например, Вашингтон и сирийская оппозиция были уверены, что в переходное правительство, которым отводится важное место в документе, не войдут ни ближайшие соратники Башара Асада, ни сам президент. Но ни Москва, ни сирийский глава ничего такого в декларации не усматривают. Напротив, Асад открыто заявляет, что будет переизбираться в президенты весной этого года. Если история чему-то учит, то можно быть уверенным, что он победит, набрав 95% голосов. Из неофициальных бесед с американскими дипломатами Дэвид Поллок вынес впечатление, что больших надежд на предстоящие переговоры в Женеве они не возлагают, что, впрочем, не исключает подвижек по некоторым тактическим вопросам. Я имею в виду договоренность об открытии гуманитарных коридоров для доставки предметов первой необходимости населению, блокированному в районах боевых действий, причем даже не по всей стране, а только в отдельных местах, не имеющих непосредственной стратегической важности. Например, в Алеппо, где, кстати, согласно сведениям Госдепартамента, на стороне повстанцев воюют несколько сот чеченских боевиков, или в одном-двух пригородах Дамаска. О малых шансах на успех «Женевы-2» говорит также то, что мы до сих пор не знаем, кто точно будет участвовать в этом раунде со стороны оппозиции в качестве единственного законного представителя сирийского народа. Главные спонсоры оппозиции — США, Евросоюз, Саудовская Аравия, известные как «Друзья Сирии», энергично убеждают ее откомандировать в Женеву своих эмиссаров. Командующий свободой сирийской армии генерал Салим Идрис как будто бы готов участвовать и даже согласен не настаивать на немедленной отставке Асада, если тот сделает жест доброй воли и, скажем, откроет гуманитарные коридоры. Другие повстанческие группировки откровенно тянут время, намекая, что поедут в Женеву, если получат большую помощь или дипломатическое признание. Никто, конечно, не говорит о такой группировке, как ИСИС, Исламское государство Ирака и Леванта, отмечает Поллок. Ее присутствие в Женеве абсолютно нежелательно. Некоторые оппозиционеры готовы идти на компромиссный мир с правительством только чтобы не допустить дальнейшего усиления ИСИС. Салим Идрис поклялся уничтожить эту союзницу Аль-Каиды, как только Асад будет свергнут и партизанские отряды вольются в регулярную сирийскую армию. Речь идет скорее о группировках вроде Джабат аль-Нусра, которую Госдепартамент, правда, по-прежнему квалифицирует как террористическую, или Исламский фронт, с которым у свободной сирийской армии отношения сложные, но не антагонистические. Их участие в переговорном процессе – это уже вопрос сложного торга, подчеркивает собеседник «Радио Свобода». И если сделка не удастся, и они не будут приглашены в Женеву, но при этом не объявят предателями тех, кто туда отправится, то это тоже можно считать, пусть небольшим, но дипломатическим успехом. Возвращаясь к поднятому выше вопросу о гуманитарных коридорах, я хочу сказать, что их открытие – дело очень тонкое. Проблема не упирается в большие расстояния, плохие дороги или дефицит продуктов питания, либо отсутствие политической воли у потенциальных доноров. Это сугубо проблема безопасности грузов и сотрудников организации их перевозящих. К сожалению, у нас имеется множество примеров того, что и официальные силовые структуры в Сирии, и инсургенты нарушали в прошлом соглашение о перемирии, конфисковывали грузы, брали в заложники работников благотворительных организаций. Хуже того, в условиях эскалации насилия продовольствие и медикаменты становятся стратегическим оружием, и правительство в Дамаске охотно применяет его против населения, в чьей лояльности оно не уверено. Десяткам тысяч людей угрожает голод и болезни. Подобная жестокость не может не впечатлять союзников Асада, включая Россию, с грустью констатировал Дэвид Поллок. Россия ради дальнейшего ослабления влияния Запада на Ближнем Востоке может, мне кажется, пойти на какие-то тактические уступки и поддержать, например, частичное, географически лимитированное перемирие. Но не более того. На Москву, я уверен, произвел сильное впечатление отказ Соединенных Штатов от актов возмездия в отношении Сирии в ответ на применение химического оружия или фактически, если не официально, от требования об уходе Асада как предусловия мирного диалога, к чему Россия склонять Асада к компромиссу, если положение на фронтах за последние полгода явно изменилось в его пользу. Американские, европейские и турецкие дипломаты сейчас все чаще заявляют, что сирийский конфликт не имеет, дескать, военного решения. «Я так не думаю. Военные решения существуют, но только для тех, кто всерьез хочет победить», — подчеркнул наш собеседник. «И союзники Асада, Иран, Хизбалла, иракские шииты, Россия тоже так считают, свидетельством чего являются крупные партии оружия, направляемые в Сирию заодно с военными советниками, а также буквально тысячи добровольцев из Ливана и Ирака, сражающиеся в рядах сирийской армии. Что до Вашингтона, Анкары, Евросоюза, то они рассматривают Сирию прежде всего как арену столкновения амбиций Ирана и Саудовской Аравии и далеко не уверены, что их собственные геополитические позиции укрепятся с падением режима Асада. Скорее наоборот, если к власти придут фанатичные исламисты, а поддержка светских группировок движения сопротивления, поддержка реальная, не номинальная, сопряжена с рисками, которые США, Турция и ЕС не хотят брать на себя, когда их внимание приковано к множеству важных и неотложных внутренних проблем, от решения коих, предположительно, их только отвлечет заграничное предприятие с его призрачной выгодой и несомненными опасностями, сказал в заключении ведущий сотрудник Института изучения ближневосточной политики Дэвид Поллок.
Рассказывал Евгений Аронов. В швейцарском Давосе сегодня открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Она состоится на фоне растущего оптимизма инвесторов, отношений ведущих экономик мира и неясных перспектив развивающихся стран. В частности, согласно последнему прогнозу МВФ, в 2014 году Россия может оказаться в экономическом застое, в то время как экономический рост в Соединенных Штатах и других развитых странах может набирать обороты, рассказывает Юрий Жигалкин.
Последние прогнозы Международного валютного фонда подводят черту под одной из популярных экономических парадигм последних лет, заключавшейся в том, что именно страны с развивающейся экономикой станут локомотивом глобального экономического роста. МВФ строит свои неожиданно оптимистические выкладки относительно перспектив экономики западных стран в результате анализа экономической ситуации в Соединенных Штатах, которая, как считают эксперты фонда, заметно улучшается. Они предсказывают почти 3% рост американской экономики в нынешнем году, что в два раза динамичнее, чем в 2013 году. Это показатель, близкий к среднему экономическому росту страны вплоть до финансового кризиса 2008 года. Впрочем, экономические прогнозы часто относятся скорее к области догадок, чем науки, и специалисты МВФ не отличались точностью своих выводов в прошлом. Как считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, особых оснований для повышения, что называется, градуса экономических надежд нет и на этот раз.
Для того, чтобы увеличить экономический рост на 1% пункт в следующем году, как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне, прежде всего в Германии, в общем-то оснований нет. Происходит очень вяло текущий экономический рост, инвестиции в значительной степени не растут, экспорт по-крупному не растет, потребление несколько растет, но тем не менее ситуация на кредитных рынках довольно-таки вяло текущая, поэтому прогноз представляется несколько более оптимистическим, чем реальность.
От чего в таком случае отталкиваются эксперты МВФ в своих предположениях?
Они отталкиваются от улучшения ситуации в еврозоне и от того, что они ожидают, что в Соединенных Штатах будет продолжаться мягкая денежная политика, и по их модели такая политика дает прогноз некоторого ускорения экономического роста. Но при этом они и сами говорят, что если инфляция окажется ниже их, в общем-то, потолка, которые они устанавливают, то тогда может произойти замедление. То есть их прогноз довольно-таки противоречивый. Интересно в этом прогнозе вот что, что если раньше Международный валютный фонд говорил, что двигателем мирового роста являются быстро растущие, развивающиеся страны, то теперь фокус, центр перенесен на именно на развитые передовые страны, то есть Западную Европу, Японию и Соединенные Штаты.
Но в случае с Россией Международный валютный фонд не позволяет себе никакого оптимизма. Он безжалостно снижает экономический прогноз с 3 до 2% роста, то есть относит ее к разряду отстающих стран. Как вы считаете, почему?
Самый негативный прогноз Международного валютного фонда касается России, и не без оснований, потому что сами российские статистические органы, российское правительство тоже дают пессимистическую картину того, что происходит в России. Если в 2013 году добились роста в 1.5%, что для развивающейся страны очень мало, то предполагается, что в 2014 году в лучшем случае достигнут 2% роста. За 3 месяца последние только Международный валютный фонд снизил свой прогноз. Предполагал 3% на 2014 год, а сейчас уже говорит 2% роста. Но даже для этого нет оснований, потому что в реальной жизни, если посмотреть на официальную российскую статистику, происходило снижение экономического роста от квартала в квартал. Если первый квартал начали 1.6%, то уже к концу года дошли до 1%. Затем, в это же самое время, самое-то главное, резко упали инвестиции. В среднем в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, инвестиции упали почти на 10%. Падение инвестиций, в общем-то, четко предсказывает замедление экономического роста, и одновременно с этим растет внешний долг, падают резервы Центрального банка, увеличивается отток капитала, что говорит о том, что доверие к российской экономике со стороны инвесторов, как западных, так и, собственно, российских предпринимателей, тоже падает.
То есть Россия остается надеяться лишь на то, что глобальный экономический прилив, образно говоря, поднимет и ее лодку?
Сейчас России, пожалуй, мало чем поможет даже улучшение мировой экономической ситуации. Сейчас нужен экономический рост за счет не просто роста инвестиций, а за счет технологического прогресса, роста инвестиций в передовые отрасли. В России не создано за последние 20 лет, в отличие, скажем, от Китая, никаких новых производств, никаких новых отраслей промышленности. Мир идет вперед, Россия, в общем-то, отстает не только по темпам роста, она отстает по темпам исторического развития.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам с комментарием последних прогнозов экономического роста Международного валютного фонда.
И с ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Узбекские ученые объявили, что намерены проводить генетические тесты среди детей, чтобы определить будущих олимпийских чемпионов. Идея обсуждается уже многие годы. Однако недавно Рустам Мухамедов, директор лаборатории генетических исследований Института биоорганической химии Узбекистана, объявил о скором начале реализации программы селекции спортивных талантов на молекулярно-генетическом уровне. Публикация об этом появилась на странице государственной газеты «Правда Востока». Читал эту публикацию мой коллега Андрей Широградский.
По словам Мухамедова, программа, которую курирует Академия наук Узбекистана, начнет действовать с 2015 года. Исследования будут проводиться при поддержке Национального олимпийского комитета и нескольких спортивных федераций страны, включая Федерации футбола, плавания и гребли. Исследования генов знаменитых узбекских атлетов были начаты уже два года назад. Мухамедов отмечает, что еще через год будет готов выступить с презентацией набора из 50 генов, которые, как он уверен, указывают на выдающиеся спортивные способности того или иного ребенка.
Развитые страны мира, такие как США, Китай и страны Европы, проводят исследования генома человека и уже открыли гены, определяющие способности к тому или иному виду спорта. Мы хотим использовать эти методы, чтобы выбрать наших будущих чемпионов.
Как предполагается, на практике это будет означать, что родителям ребенка, прошедшего генетический тест, можно будет сказать, в каком спорте у него может проявиться талант, к примеру, в беге на длинные дистанции или в тяжелой атлетике. Важно деталь. Впервые публично объявлено о том, что к программе генетических исследований среди детей Олимпийский комитет Узбекистана имеет прямое отношение. Сторонники программы считают ее передовым достижением спортивной медицины, критики указывают на возникающие сложные юридические, моральные и этические проблемы. В отличие от использования генетических препаратов для улучшения спортивных показателей атлетов, генетические тесты среди спортсменов не запрещены ни Международным олимпийским комитетом, ни международными спортивными федерациями. Впрочем, мировое антидопинговое агентство выступает против проведения подобных тестов. Давид Эпштейн, журналист, пишущий о спортивной медицине, автор книги «Ген спорта», считает наличие определенных генов в организме важным фактором для достижения высоких спортивных результатов. В то же время он сомневается в том, что объявленная Рустамом Мухамедовым программа поможет выявить будущих олимпийских чемпионов.
На самом деле проведение подобных тестов в раннем возрасте вряд ли имеет какой-то смысл. Что нужно делать в это время, это изучать психологию ребенка. А если вы хотите что-то узнать о чьей-то психологии, то тесты нужно проводить именно психологические, а не генетические. Мы не знаем функции большинства генов. Поэтому если решение принимается на основе исследования лишь небольшого их количества, что, как я понимаю, и предполагается делать, то это все равно, что пытаться представить себе, как выглядит полностью собранный пазл из сотен тысяч элементов, когда таких элементов у вас один, максимум два.
По словам Давида Эпштейна, раньше ему не приходилось слышать о программах, подобных той, которую собираются реализовывать в Узбекистане.
В других странах, насколько мне известно, тестировали взрослых. К примеру, игроки сборной Австралии по регби сдавали тест на ген ICTN3, который кодирует протеин только в волокнах быстро сокращающихся мускулов, активно работающих при быстром беге или прыжках. Если у вас нет такого гена, то о победе в финале Олимпиады на 100-метровке вам можно забыть. Это факт. Но дальше этого вывода пойти невозможно. Если вы хотите предсказывать будущие результаты кого-то, то лучше взять секундомер и засечь время. Так что в Австралии отказались от генетических тестов, поскольку там поняли, что хотя они и представляют интерес для исследователей, для спортивной селекции они бессмысленны. В большинстве спортивных федераций понимают, что просто глупо применять эти тесты на детях.
Специализирующийся на этических проблемах в генетике профессор Стокгольмского университета Торбьерн Тансьо не видит пока подобных проблем в планах Узбекистана проводить генетические тесты среди детей. Но они, по его мнению, могут возникать в будущем.
Для меня все это выглядит как вполне безвредное использование генетических технологий в спорте. Но, конечно, следует думать и о возможном следующем шаге – генетическом вмешательстве, попытках генетическими методами создать героев спортивных соревнований. Такой подход ставит на повестку дня самые серьезные вопросы, касающиеся этики в спорте, а также общую проблему искусственного усиления человеческого организма.
Сегодня в Роттердаме открывается 43-й международный кинофестиваль, который считается главным мировым смотром независимого кино. Традиционно за работой фестиваля следит обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек, с которым беседует мой коллега Андрей Шары.
Этот фестиваль в Роттердаме 43-й. Вы впервые попали на этот киносмотр очень давно, почти 20 лет назад, и с той поры не пропускали фактически ни одного года. В какую сторону движется в общем фестиваль?
Ну, в сторону богатства, в первую очередь, Андрей, потому что сначала это, конечно, была неформальная инициатива, были маленькие кинотеатры, сам город очень долго строился и до сих пор недостроен, потому что он был очень сильно разрушен во время Второй мировой войны, и вот Роттердам, ведь это центр вообще современной архитектуры, да, он возникал вот буквально на моей глазах за эти 20 лет. Новые небоскребы, вокзал, который строился и до сих пор, по-моему, окончательно недостроен. Вообще вот фестивальный весь центр. Я еще помню, когда Роттердамский фестиваль проходил в маленьких старых кинотеатрах, а сейчас уже много лет огромный на центральной площади вот этот комплекс ПАТЭ, где находится его штаб-квартира.
Сидит Приморский фестиваль, на самом деле, такой же формально, как Венецианский, как Сан-Себастьян, как, в конце концов, Кинотавр.
Только море холодное, купаться нельзя.
И что, есть какой-то приморский аромат у фестиваля? Или поскольку там гигантский порт, все на этом заканчивается?
Вы знаете, ветер очень сильный. Когда идешь в кинотеатр «Лантарн Вестер», это новый кинотеатр, 2 года назад открывшийся, тоже второй фестивальный центр, нужно идти по набережной. И там вот как раз этот центр новой архитектуры, даже одно здание избрано одним из лучших архитектурных творений прошлого года. Там просто иногда сносят тебя с ног, невозможно добраться до кино. Так что в основном вот это ощущение сильнейшего ветра. Одна из гостиниц фестивальных – это отель «Нью-Йорк», где останавливались когда-то перед отправкой в Америку голландские евреи во время Холокоста. Это была последняя точка, откуда они отплывали. И вот там как раз живут очень часто самые известные гости фестиваля. Так что вот тоже это портовое вот ощущение есть оттуда.
Как вся эта новая архитектура сказалась на характере, собственно, киносмотра?
В этом году главная тема фестиваля – Европа. Это связано с выборами, грядущими в Европарламент, и поэтому как бы фестиваль пробует определить болезни Европы, да, дух Европы. И там 3 программы разного рода. Есть фильмы, которые ставят такие большие проблемы, ну вот, скажем, как лауреат Венецианского фестиваля прошлого года, фильм Джанфранко Рози, он называется «Священная кольцевая дорога». Это документальный фильм о людях, которые живут рядом вот с этой большой дорогой, построенной вокруг Рима. Очень интересная документальная работа. А есть фильмы, которые ставят очень частные проблемы европейцев, ну, в частности, вот фильм Жоакино Пинто. Это очень интересный португальский оператор, который работал со многими знаменитыми режиссерами, как Рауль Руис, например. Вот он сделал такой фильм о своей жизни, год из его жизни, а он болен одновременно СПИДом и гепатитом С. Это очень фильм, похожий на такие визуальные эксперименты Дерека Джармана. Вот он рассказывает и о своем здоровье, и о своей жизни на такой ферме. Есть еще маленькие фильмы, частные истории, скажем, финского режиссера очень известного, классика Петера фон Бага о его родном городе Аулу. Это 3-й по величине город Финляндии, где он вырос. Вот 3 фильма из этой программы я уже видел, и все они очень хороши.
На этом фоне размышления о европейских проблемах, русское присутствие в Роттердаме имеется какое-то? Кто-то привезет что-то о русских проблемах ЛГБТ-сообщества, прав человека, политзаключенных?
Вы знаете, документальных русских картин немного, а вот в конкурсной программе будет новый русский фильм, я знаю о нем только то, что прочитал в каталоге, он называется «Комбинат Надежда», режиссер Наталья Мещанинова, это фильм о Норильске, о двух девочках, которые растут в тяжелых условиях Норильска. Это игровая картина, и еще один фильм, это в другой уже вне конкурсной секции, называется «Еще один год», режиссер Оксана Бычкова, один из авторов сценария, та же самая Наталья Мещанинова, которая поставила вот этот вот «Комбинат Надежды», который включен в конкурсе. И будет показан в Роттердаме после Римского фестиваля фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», который вот до российских зрителей еще не дошел, а в Европе его вот так вот постепенно смотрит.
Дмитрий, мне очень нравилось много лет ваша реклама в эфире «Радио Свобода», которая звучала, ваша выпуска «Поверх барьеров». Вы цитировали там Гертруду Стайн, повторяли за ней, что вы любите все, что новее нового. Но мне кажется, вы еще любите все, что старее старого. И всегда обращаете внимание на ретроспективные программы на фестивалях. Что Роттердам предложит вам?
Да, совершенно верно, Андрей. Действительно, в Роттердаме замечательные ретроспективные программы. Один режиссер, который мне очень дорог, это Хайнц Эммигольц, немецкий режиссер, который снимает такие работы полуабстрактные, я бы сказал, об архитектуре. Он снимает фильмы в основном об архитекторах, которые работают с бетоном. То есть это такие вот фактически визуальные поэмы. И второй режиссер, который полностью для меня загадка, это датский режиссер Нильс Мальмрос. Его совсем не показывали на больших фестивалях почему-то, хотя он много лет работает в кино. Очень интересна его биография. Он сам нейрохирург и сын известного нейрохирурга. И его отец был объектом такого большого скандала, когда выяснилось, что во время Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, он использовал какую-то установку радиоактивную, которая подвергала пациентов риску заболеть раком печени. И, в частности, один из фильмов сына Нильса Мальмроса посвящен вот этой истории с его отцом. Но самое интересное, что он как сам нейрохирург, и все операции в своих фильмах, а он посвятил своей работе несколько эпизодов, по крайней мере, он проводит сам. Сам режиссер вскрывает своим актерам, персонажам мозг.
Я желаю обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику приятных кинопросмотров на 43-м международном Роттердамском фестивале, который открывается 22 января в этом замечательном нидерландском городе.
И на этом все. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.